Я решила очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить безо всяких для себя последствий. Это мне долго удавалось. Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старания приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении. Я не выказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми. И так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем и все больше приобретала расположение общества, которая меня считала ребенком, интересным и не лишенным ума. Я выказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отменное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества. Императрица в Москве дала мне фрейлин и кавалеров, составлявших мой двор. Немного времени спустя, после ее приезда в Петербург, она дала мне русских горничных, чтобы, как она говорила, облегчить мне усвоение русского языка. Этим я была очень довольна. Все это были молодые девушки, из которых самой старшей было около 20 лет. Все эти девушки были очень веселые, так что с этой минуты я то и дело пела, танцевала и резвилась в моей комнате с минуты пробуждения и до самого сна. Вечером после ужина я впускала к себе своих трех фрейлин, двух княжин Гагариных и девицу Кошелеву, и мы играли в жмурки и в разные другие соответствующие нашему возрасту игры. Все эти девушки смертельно боялись графини Румянцевой, но так как она играла в карты с утра до вечера в передней или у себя, вставая со стула только за своей надобностью, то она редко входила ко мне. Среди всех наших забав мне вздумалось распределить уход за моими вещами между моими женщинами. Я оставила мои деньги, расход и белье на руках девицы Шенк, горничной, привезенной из Германии. Это была глупая и ворчливая старая дева, которая очень не нравилась наша веселость. Кроме того, она ревновала меня ко всем своим молодым товаркам, которым приходилось разделять ее обязанности и мою привязанность. Я отдала ключи от моих бриллиантов Марии Петровне Жуковой. Эта последняя, будучи умнее, веселее и откровеннее остальных, начинала уже входить ко мне в доверие. Платье я поручила моему камердинеру Тимофею Евреинову. Кружева девицы Балк в подлиннике Балков, которая потом вышла за поэта Сумарокова. Ленты мои были сданы девице Скороходовой старшей, вышедшей потом замуж за Аристарха Кашкина. Младшая ее сестра Анна ничего не получила, потому что ей было всего лет 13 или 14. На другой день после установления этого чудного порядка, при котором я проявила мою полную власть в своей комнате, не спрашивая совета ни единой души, вечером было представление. Чтобы туда пойти, надо было проходить через покой матери. Императрица, великий князь и весь двор пришли туда в манеже, служившим во времена императрицы Анны для герцога Курлянского, покои которого я занимала, был устроен маленький театр. После представления, когда императрица вернулась к себе, графиня Румянцева пришла в мою комнату и сказала, что императрица не одобряет того, что я распределила уход за моими вещами между моими женщинами, и что ей приказано отнять ключи от моих бриллиантов из рук Жуковой и отдать Шенк, что она и сделала в моем присутствии, после чего ушла и оставила нас, Жукову и меня, с немного вытянутыми лицами, а Шенк торжествующей от доверия, оказанного ей императрицей. Шенк стала принимать со мной вызывающий вид, что делало ее еще глупее и менее приятной, чем когда-либо. На первой неделе Великого Поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которые все были очень набожны, и слушала утренню, которую служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великого князя. Он прислал мне своего Карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье, и сказать, ввиду поста, он не придет в этот день ко мне. Карло застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписание поста по нашему обряду. Я ответила великому князю через Карлу обычным приветствием, и он ушел. Карло, вернувшись в комнату своего хозяина, потому ли, что он действительно проникся уважением к тому, что он видел, или потому, что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию, стал расхваливать набожность, царившую у меня в комнатах, и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа. В первый раз, как я увидела великого князя, он начал с того, что надулся на меня. Когда я спросила, какая тому причина, он стал очень меня бронить за излишнюю набожность, в которую, по его мнению, я впала. Я спросила, кто это ему сказал. Тогда он мне назвал своего Карлу как свидетеля-очевидца. Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось, и чему все подчинялись, и от чего нельзя было уклониться без скандала. Но он был противного мнения. Этот спор кончился, как и большинство споров кончаются, то есть тем, что каждый остался при своем мнении. И его императорское высочество, не имея за обедней никакого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться. 2 дня спустя случилась другая тревога. Утром, в то время, как у меня служили за утренню, девица Шенк, растерянная, вошла ко мне и сказала, что с матерью нехорошо, что она в обмороке. Я тотчас же побежала туда и нашла ее лежащей на полу, на матраце, но уже очнувшейся. Я позволила себе спросить, что с нею. Она мне сказала, что хотела пустить кровь, но хирург был настолько неловок, что промахнулся 4 раза и на обоих руках и ногах, и что она упала в обморок. Я знала, что она, впрочем, боится кровопускания, но я не знала, что она имела намерение пустить себе кровь, ни того даже, что это ей было нужно. Однако она стала меня упрекать, что я не принимаю участия в ее состоянии, и наговорила мне кучу неприятных вещей по этому поводу. Я извинялась, как могла, сознаваясь в своем неведении, но, видя, что она очень сердится, я замолчала и старалась удержать слезы и ушла только тогда, когда она мне это приказала с явной досадой. Когда я вернулась в слезах к себе в комнату, женщины мои хотели узнать тому причину, которую я им попросту и объяснила. Я ходила несколько раз в день в покое матери и оставалась там сколько нужно, чтобы не быть ей в тягость. В отношении к ней это было весьма существенно. И к этому я так привыкла, что нет ничего, чего бы я так избегала в моей жизни, как быть в тягость, и всегда удалялась в ту минуту, когда у меня в уме зарождалось подозрение, что я могу быть в тягость и, следовательно, нагонять тоску. Но знаю по опыту, что не все держатся этого правила, потому что мое терпение часто подвергали испытанию те, кто не умеет уйти прежде, чем сделается в тягость или нагнать тоску. Постом мать испытала очень существенное огорчение. Она получила известие в минуту, когда всего менее его ожидала, что ее дочь, младшая сестра моя Елизавета, умерла внезапно, когда ей было 3-4 года. Она этим была очень опечалена, я тоже ее оплакивала. Несколько дней спустя, в одно прекрасное утро, императрица вошла ко мне в комнату. Она послала за матерью и вошла с ней в мою уборную, где они обе имели длинный разговор, после которого они возвратились в мою спальню, и я увидела, что у матери глаза очень красные и в слезах вследствие разговора. Я поняла, что у них был поднят вопрос о последовавшей кончине Карла VII, императора из Баварского дома, о чем императрица только что получила известие. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.